эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В части передачи слушайте «Рождественская оратория» и книга «Россия и Запад в начале нового тысячелетия». Седьмого января в Большом зале Московской консерватории состоится российская премьера «Рождественской оратории», написанной епископом Венским и австрийским Илларионом. В декабре мировая премьера прошла в Кафедральном соборе Вашингтона. Вообще, «Рождественская оратория» — это второе сочинение епископа Иллариона, которое услышит Москва. Первое, «Страсти по Матфею», было представлено в России и в Италии весной 2007 года. К сожалению, у меня нет возможности дать вам послушать саму рождественскую ораторию. Ее записи пока не существует, поэтому в передаче я использую именно «Страсти по Матфею», чтобы вы сами могли составить впечатление о том, как звучат сочинения епископа Иллариона. Сам он на встрече в издательском совете Русской Православной Церкви рассказывал.
Я убежден в трех очень простых вещах, может быть, даже очень примитивных вещах, что в музыке, во-первых, должна быть мелодия, во-вторых, в ней должна быть гармония, а в-третьих, она должна быть доступна людям. Когда композитор пишет музыку, он не ставит перед собой какую-то, как правило, идеологическую задачу или даже какую-то миссионерскую задачу. На нотную бумагу ложится то, что созрело у него в душе, то, что накопилось у него в сердце. Причем накапливаться это могло в течение долгого времени. И ведь мы знаем, что композиторы работали очень по-разному. Одни писали ежедневное, другие писали с большими перерывами. И мне кажется, что в музыке всякого композитора, помимо профессиональной его подготовки, будет отражаться также и его какой-то внутренний опыт или, может быть, недостаток этого опыта. В моем случае произошло так, что я на довольно раннем этапе своей жизни расстался с музыкой. Я ее бросил, как я предполагал, навсегда, ради того, чтобы служить церкви. И в течение, наверное, 15 лет муза меня не посещала вообще. Никаких признаков того, что она когда-либо меня еще посетит, в моей жизни не было. И для меня самого было неожиданным то, что вот на 40-м году жизни я вдруг начал писать музыку, причем никаких условий для этого, естественно, мой образ жизни не создает, потому что время расписано буквально по минутам, и очень много поездок, командировок и управления епархиями. То есть специального времени на сочинение музыки нет вообще. Но когда человеку приходят какие-то музыкальные идеи, он выкраивает, может быть, какие-то минуты для того, чтобы записать это на бумагу. Я хорошо помню, как создавались некоторые части моих музыкальных произведений. Что-то писалось в самолете, что-то писалось в аэропорту Шереметьево, в Женевском аэропорту, во Фрибурге в ожидании встречи со студентами. Такие промежутки времени, которые являются просто паузами, и которые обычно проходят у человека бесполезно, они пропадают. И вот так вот все это писалось урывками, без достаточных для этого условий. У меня не было и нет сейчас музыкального инструмента, поэтому я пишу сразу из головы на бумагу. И так вот были написаны «Страсти по Матфею». Могу сказать, что я в него вложил очень многое из того, наверное, что я пережил за годы своего служения священником. Потому что жизнь священника – это все-таки прежде всего служение Христу. И священнослужитель – это человек, который ежедневно находится в каком-то прямом контакте с Христом. То есть вся молитва его обращена к Христу, литургия, служение литургии, все это сконцентрировано вокруг личности прежде всего и учения Христа. И вот в жизни священнослужителя Христос как личность имеет совершенно особое значение. Я много лет живу с этой историей рождения Христа, его служения на земле, его страданий. И мне хотелось свои переживания, которые я испытываю, когда я думаю об этой истории. История, в общем-то, очень простой и, казалось бы, даже ничем не уникальной. Потому что вот мы смотрим на икону Рождества Христова, мы видим младенца в яслях, мы видим мать. То есть мы видим какую-то жизненную ситуацию, которая вновь и вновь возникает в опыте миллионов людей. И практически вся земная жизнь Христа – это была жизнь каждого из нас. И нам потому, может быть, так и дорога эта история, что она, с одной стороны, абсолютно уникальна, но с другой стороны, она абсолютно обыденна. И все то, что происходило в жизни Христа, в той или иной степени происходит в нашей жизни. И кроме того, когда ты думаешь о личности Христа, его учении, то есть какие-то вещи, которые можно передать словами, а есть вещи, которые словами передать вообще невозможно. Это то, что происходит на уровне чувств, на уровне сердца. И здесь мне очень помог язык музыки, потому что оказалось, что какие-то вещи, которые на словах я бы, наверное, не сказал, может быть, их и невозможно сказать словами, я попытался передать людям через музыку.
Еще до страстей по Матфею епископ Илларион написал всенощную и литургию. Говорит, что из практических соображений.
Я написал литургию, потому что я 20 лет служу литургию. И просто, честно говоря, меня всегда раздражало, что в алтаре происходит какое-то одно священное действие, а на клиросе происходит что-то совсем другое. То есть в алтаре идет некая единая непрерывная молитва, а на клиросе берутся вот каждое произведение, это вот это одного автора, это другого, это третьего, как серия каких-то разрозненных концертных номеров. Для человека, который служит литургии, все это слышит, это очень отвлекает. Я долго надеялся, что появится, может быть, такая вот цельная литургия, где бы от начала до конца она как-то была проникнута каким-то общим настроением, причем настроением такого внутреннего покоя, внутреннего мира, который необходим для служения литургии и для участия в литургии. И, в общем-то, я бы сказал, что я эту музыку писал для себя, то есть для того, чтобы мне было комфортно и удобно под эту музыку совершать литургию. Я даже сам по времени рассчитал какие-то вещи, например, «Тебе поем» у меня длится 4 минуты. А 4 минуты, оно длится потому, что это тот момент, когда после приложения святых даров священнослужитель, ему нужна пауза какая-то, ему нужно 2 минуты просто вот в молчании постоять перед престолом. Этих 2 минут никогда нет, потому что хор закончил, пауза, все ждут продолжения, и некогда просто вот помолиться священнику от себя. Поэтому я вот так вот сделал, чтобы была возможность вот этой вот паузы. В какой-то степени я вложил в эту музыку свой вот опыт именно литургический.
И вот новое сочинение «Рождественская оратория», которое прозвучит 7 января в Большом зале консерватории.
«Рождественская оратория» – это сочинение отличается, конечно же, от «Страстей по Матфею» и по сюжету, и по общему настроению, и по исполнительскому составу. Потому что история «Страстей» – это история, которая требовала очень аскетического состава исполнителей. Это струнный оркестр и хор, то есть как бы два хора. хор человеческих голосов и хор струнных инструментов. Здесь в рождественской оратории я позволил себе использовать полный состав симфонического оркестра с духовыми, деревянными, медными, с ударными инструментами и два хора. Это хор мальчиков и хор взрослый. Идея заключалась в том, чтобы эти два хора как бы символизировали человеческий род и ангельский лик, и чтобы хвала родившемуся в Вифлееме Христу возносилась от этих вот составляющих частей мысленной вселенной, то есть от людей и ангелов. И, конечно, Рождество – это праздник, поэтому в сочинении много праздничной музыки, хотя, наверное, это все-таки праздничность не такого рождественско-колядочного сорта. Вот в этой радости, которую мне хотелось передать через музыку, в нее мне хотелось вложить и богословское содержание. Прежде всего, чтобы каждое слово и каждый звук все-таки напоминали о том, что Рождество – это не просто Рождество, а это Рождество Христово. Это празднование пришествия в мир Господа Спасителя, то есть событие, которое перевернуло всю человеческую историю и которое переворачивает жизнь миллионов людей в наше время. Сочинение начинается с такого, может быть, ветхозаветного пролога. Первая часть написана в форме пасакалии на слова «Придите, поклонимся Цареве нашему Богу». Это такой вступительный хор. И далее следует чтение из книги пророка Исаии, то есть это ветхозаветное пророчество о Христе. И затем шестиголосная фуга, где все инструменты оркестра вступают постепенно один за другим. Ну и вот уже после этого пролога ветхозаветный начинается, собственно, новозаветное повествование о Благовещении, о Рождестве Христовом. И здесь евангельские чтения чередуются с различными музыкальными номерами для оркестра, для хора с оркестром, солистов с оркестром, для солистов с хором. И все это приходит к заключительной части, где два хора поют «Слава Вышних Богу» в сопровождении оркестра. То есть вот общая динамика – это, я бы сказал, от мрака к свету. По музыкальному языку это сочинение будет довольно существенно отличаться от «Страстей по Матфею». Там, конечно, была очень очевидная и намеренно задекларированная в названии ориентированность на барочные модели, на баховский стиль, а также и опора на традиции русского церковного пения. А в этом новом сочинении, я думаю, гораздо менее заметны вот эти опоры и на барочную традицию, и на традицию русского церковного пения. Она присутствует только в некоторых номерах. А самое главное, что я хотел бы, чтобы через эту музыку те, кто ее услышит, вновь пережили бы историю Рождества Христова и вновь осознали бы смысл этого удивительного события, которое является не только событием человеческой истории, но и духовным событием для многих из нас.
Две премьеры, Вашингтонская и Московская, отличаются друг от друга не только городами и странами, но и составом участников, разные солисты и разные оркестры. Мужской хор Третьяковской галереи и Московская хоровая капелла мальчиков репетировали сперва с одним оркестром, а потом с другим. В Москве рождественскую ораторию исполнит Большой симфонический оркестр под руководством Владимира Федосеева, а в Вашингтоне она была представлена силами оркестра Министерства обороны под управлением Валерия Халилова. На мой вопрос о соотношении канона с творческой свободой епископ Илларион отвечал.
Во-первых, если говорить о церковной музыке, то там есть определенный ярко выраженный канон. Церковная музыка вот в нашей теперешней ситуации, она должна быть такой, на мой взгляд, чтобы человек не стоял и не слушал музыку в течение всей службы, а чтобы он молился. То есть ему должно казаться, что это музыка, которую он слышал, может быть, много лет уже, она должна естественно ложиться на его слух и не отвлекать от молитвы. Это требование вот именно к чисто церковной музыке для церковного клироса. Когда же композитор пишет музыку для концертного зала, то здесь, по сути дела, никакого канона нет. И здесь, наверное, в известной степени композитор может сам для себя создавать канон. Допустим, в «Страстях по Матфею» и в «Рождественской оратории» для меня каноном было чередование евангельского чтения с музыкальными номерами, которые выдержаны в некой все-таки определенной, но достаточно строгой манере. Какие-то рамки, безусловно, нужны, тем более, что всякий музыкант и композитор знает, что помимо вот вдохновения в музыке очень важную роль играет просто работа и правильное структурирование музыкального сочинения. Потому что, скажем, тема для фуги может прийти сама. Но все, что ты с ней потом сделаешь, это уже более или менее продукт твоего труда. И эту тему, ее нужно иногда как в математике рассчитывать, то есть где она должна появиться так, где она может быть в обращении или в рокоходе, или в увеличении, или в уменьшении, или где ее вообще надо убрать, где должна быть кульминация. И здесь уже, конечно, какое-то сочетание с одной стороны интуиции, но с другой стороны и очень точного расчета. Вот что меня всегда абсолютно ошеломляло в музыке Баха, это то, что она слушается, как будто она вот льется с неба. А когда ты смотришь ноты, ты видишь, что там все просчитано, как будто на электронно-вычислительной машине. Вот искусство фуги, например, если взять. Это абсолютно поразительное сочетание идеальной формы, идеального мастерства и в то же время вдохновения, которое вот через эти звуки передается каждому слушателю.
Попросил епископа Илариона показать на рояле фрагмент рождественской оратории, но он, подсев к инструменту, сыграл прелюдию Баха. В эфире напоминаю.